Зимний гость.
Однажды я решил навестить деда Алексея, а заодно просто отдохнуть от городской суеты. Была зима, но я, недолго думая, быстро собрался и на пару дней приехал к нему в деревню. Заняться было особенно нечем, выходить на мороз не хотелось, но я не скучал. Мне всегда нравилась сама атмосфера деревенского быта. Кроме того, дед, в прежнюю свою бытность работавший главным агрономом, выписывал и покупал множество не только сельскохозяйственной, но и художественной периодики. Журналы постепенно накапливались и высокими стопками хранились в дальней комнате на втором этаже. И вот, поднявшись туда, я, для начала, выбрал несколько толстых, богато иллюстрированных научно-популярных ежегодников «Сельский календарь». Помимо материалов о лучших людях и хозяйствах советской деревни, в календарях было много интересного. Встречались советы рыболову и охотнику, познавательные статьи о животных и даже рассказы и стихи для детей. В это время года на втором этаже было холодно, почти так же, как на улице, и туда редко поднимались. Поэтому я поспешил вернуться в так называемую зимовку на первом этаже. Дверь в нее была тщательно утеплена, а окна на кухне и в комнате имели двойные рамы. Приятно было, вернувшись с холода, поскорее затворить за собой толстую и низенькую дверь и снова окунуться в уют и тепло. Иногда к деду Алексею заходил кто-нибудь из соседей, и они подолгу обсуждали всевозможные деревенские новости и текущие дела. Но лишь один из гостей запомнился мне особенно хорошо. В тот день на улице было довольно морозно, и он, бодро топая, зашел в избу в клубах пара и напустил холода. Незадолго до этого я перечитывал роман Хемингуэя «По ком звонит колокол», и, увидев гостя, почему-то сразу вспомнил один из диалогов. Там с интересными подробностями описывались два типа дураков. Летний дурак машет руками, говорит глупости, и с ним сразу все понятно. А вот с зимним дураком сложнее. Заиндевелый, закутанный в теплые, толстые одежды и неторопливо передвигающийся, он может выглядеть очень солидно. Лишь когда человек разденется, люди видят, кто перед ними на самом деле. Когда мужчина снял мохнатую шапку и объемную шубу, я увидел, что гость – сухощавый и уже довольно пожилой человек. Наверное, он был ровесником деда Алексея. Мужчину звали Николаем, и он не выглядел дураком. Во всяком случае, гость не размахивал руками и не вертел головой во все стороны. Дед пригласил Николая к столу, и они сели пить чай. Сначала мужчины вели самый обычный неторопливый разговор. Я в нем не участвовал и особенно не прислушивался. Удобно развалившись на кровати, я в поисках чего-нибудь интересного, листал сельский календарь за какой-то год еще начала 70-х. Потом я обратил внимание на то, что у Николая на удивление много всевозможных проблем, неотложных дел, и он все время жалуется на разнообразные трудности. Тропинку к крыльцу почти каждый день расчищаю, все время снегом засыпает. Баньку бы надо поставить, но одному трудно, а дети не помогают, жаловался он. Картошку, конечно, приезжают копать, но в этом году она не уродилась. Рыжиков и груздей насолил на зиму много, мне одному столько не надо. Но никто за ними не приезжает. И с ягодами то же самое. Клюквы осенью набрал несколько ведер, а варенья черничного столько наварил, что мне за всю жизнь не съест. Дочь обещала приехать за моими заготовками, да видно некогда ей, а мне все это надо хранить и перекладывать. Дед Алексей неторопливо курил папиросу и ничего не говорил. По его смуглому и строгому, прорезанному глубокими морщинами лицу, нельзя было понять, о чем он думает. Но иногда дед подолгу пристально смотрел на собеседника, и я понимал, что он внимательно слушает. Постепенно гость разволновался и, усиленно жестикулируя, высказывал бесчисленные жалобы на жизнь все торопливее и громче.
«Ведь мы с тобой почти ровесники»,
— неожиданно спросил дед Алексей.
«Но ты, наверное, моложе меня лет на 5».
«Ну да», — удивился тот, — «и я уже давно на пенсии». «Ты пойми, в нашем возрасте беспокоиться уже ни о чем не нужно», — неторопливо сказал дед и, глубоко затянувшись, выпустил вверх струю дыма. «Все уже давно сделано, и больше ничего делать не надо».
«Но как это?»
– удивился Николай и уставился на деда.
«Да так.
Раньше надо было беспокоиться», – быстро ответил дед с мимолетной улыбкой, но потом заговорил снова размеренно и серьезно. «Ты уже сделал в этой жизни все, что должен был сделать, но или то, что сумел, а теперь можешь угомониться».
«Уже пора.
Живи, наконец, спокойно. Просто занимайся тем, что тебе по душе, радуйся жизни и ни о чем не переживай.
Для этого ты уже все сделал.
После этих слов я заинтересовался и отложил в сторону толстый том ежегодника. Видимо, Николай не понял всей глубины смысла слов деда Алексея. Похоже, он вообще ничего не понял. Опустив голову, Николай нервно постукивал пальцами по столу. «Никто меня не понимает», — говорил его понурый облик. «Мне в то время до пенсии было еще лет 30». Но слова деда настолько меня поразили и заинтересовали, что я сразу примерил их на себя. «Возможно, я тоже уже все сделал, и мне ничего больше делать не надо», — подумал я и тут же почувствовал восторг.
«Вот это да! Здорово!»
«Что-нибудь я, конечно, еще сделаю», — продолжал я размышлять. «Но не потому, что это так уж необходимо, а просто потому, что есть интересные и увлекательные занятия. Я буду делать только то, что мне нравится, даже не особо беспокоясь о результате». «Получилось – хорошо, не получилось – неважно, может быть, потом получится. Важнее, чтобы приносил удовольствие и радость сам процесс. И значит, теперь я могу жить спокойно и не волноваться по пустякам». Потом я вспомнил, что мне еще все-таки придется ходить на работу, и не факт, что она всегда будет мне по душе. Но это уже не могло испортить мне настроение. Я почувствовал, что теперь нахожусь в новой, более комфортной для себя реальности, и не собирался ее покидать. Позже я подумал, что, возможно, мысль, высказанная дедом Алексеем, перекликается с некоторыми идеями китайской философии. Поразмыслив об этом, я вскоре сообразил, что между рассуждениями деда и концепцией недеяния Лао Цзы можно провести параллель. Это было уже интересно. Я решил, что как только вернусь домой, перечитаю трактат Дао Дэ Цзин, а также посмотрю и другие книги по даосской философии. Я настолько погрузился в свои мысли, что не заметил, как беседа деда Алексея и Николая подошла к концу. Не знаю даже, до чего они там договорились. Я обратил внимание на гостя лишь когда он уже оделся и собрался уходить. Машинально попрощавшись с Николаем, я смотрел, как он, нагнувшись, выходит в сени. Дверь за ним мягко закрылась и втолкнула в комнату волну зимнего холода. «Все никак не угомонится», — с улыбкой сказал дед, когда, громыхнув засовом, закрылась дверь на улицу. «Но это бы еще ладно, так ведь ходит и всем жалуется».
«Может быть, я тоже уже все сделал?»
— осторожно спросил я. «Может быть», — серьезно ответил дед и энергично прошелся по комнате. 30 лет, пожалуй, самый лучший возраст в жизни», — неожиданно заявил он, остановившись возле моей кровати.
«Почему?»
В этом возрасте и здоровье еще сохранилось, и у Мишка кое-какой уже появился. Но люди не берегут здоровье, пока не потеряют. А потом тратят много времени, денег и сил, чтобы только сохранять и поддерживать остатки, объяснял дед Алексей. И обычно, после 30, люди живут, пользуясь в основном только теми знаниями и опытом, которые получили к этому времени. Но ведь чему-то новому можно научиться и позже,
удивился я.
Можно, но основы закладываются до 30. Позже трудно перейти к чему-то новому. Есть, конечно, уникальные люди и, пожалуй, я могу нескольких таких припомнить и назвать, но большинство живет именно так. К кровати подошел кот Мурзик и, мягко запрыгнув, уютно устроился на ворсистом одеяле. Кот был очень стар и уже жил у деда Алексея, когда я много лет назад впервые приехал к нему на каникулы. Я осторожно погладил худенькое с выпирающими лопатками тельце, и кот тихонько заурчал. «Мурзик меня любит, сам ко мне пришел», — заявил я с гордостью. «Пожалуй, он больше любит твое шерстяное одеяло», — улыбаясь, сказал дед, и мы засмеялись.
«Да».
«Дед Алексей, как всегда, прав», — подумал я, но ничего не сказал. С тех пор прошли десятки лет. Но когда я вижу какого-нибудь, крайне взволнованного и спешащего куда-то человека, не замечающего никого и ничего вокруг, хочется остановить его, попытаться как-то успокоить, что-то объяснить. Но я никогда этого не делаю, потому что знаю, меня просто не поймут.